Итак, мы сегодня заканчиваем семинар по семинару Его Святейшества Бхактитирхи с вами. 64 принципа устройства вайшнавской общины, данные Шиве Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре Прабхупадой. Сегодня последняя, пятая лекция. Слово «преданность» не может относиться никому и ни к чему, кроме Кришны. Кришна единственный, кому можно предаваться, единственный, кому предлагается служение. И нет дела более благоприятного, чем служение духовному учителю. Известно, что из всех видов поклонения величайшим является поклонение Верховной Личности Бога. Но поклонение лотосным стопам духовного учителя еще лучше, чем поклонение Верховной Личности Бога. До тех пор, пока мы не уясним себе это, мы не поймем, что значит общение со святым. Мы не поймем, что значит принять прибежище у духовного учителя. Мы не поймем, что зависим от него и что он нас поддерживает. Кришна не особенно радуется, когда мы пытаемся поклоняться ему напрямую. Канишха Адхикари весьма почтителен с божеством в храме, но практически сметает с дороги других слуг божества в том же самом храме. Такие преданные ведут себя очень смиренно, когда стоят перед божеством или кладут деньги в ящик для пожертвований. Но самое главное, они упускают. Кришне невозможно приблизиться, подкупив его, и прыгать через голову его посланца тоже нельзя. Шрила Бхактисиддханта объясняет, что поклонение гуру важнее, чем поклонение Кришне, поскольку гуру представляет Кришну. Гуру показывает, как именно Кришна хочет нас принять. Поэтому, если мы хотим быть принятыми Кришной, нужно следовать установленной им процедуре. А иначе о том, чтобы быть принятыми, и речи быть не может. Он дал метод, следуя которому мы сможем очиститься с помощью определенной практики. Если мы не следуем методу, установленному самим Господом, мы постоянно будем сталкиваться с проблемами. В каком-то смысле сознание Кришны – это сознание гуру, поскольку наша связь с духовным учителем определяет то, как будет разворачиваться наша духовная жизнь. Не имея должной связи с гуру, мы сможем продвигаться в преданном служении весьма незначительно. Необходимы внутреннее руководство и сила, которые приходят как результат должного соединения с представителями Кришны. Кришна объявил, что для того, чтобы узнать истину, мы должны обратиться к духовному учителю и служить ему. Приняв прибежище у лотосных стоп духовного учителя, мы можем избавиться от иллюзии, страха и горя. Если мы искренне всем сердцем будем молить его о милости, духовный учитель прольет на нас все свои благословения. Кришна находится в сердце, отвечает и помогает душе в нужде. Мы часто обнаруживаем, что Кришна приходит самыми разными путями, не только через дикша-гуру. Например, иногда на лекции, которую читает не наш гуру, мы можем услышать наставление, в котором мы как раз нуждаемся, которое поможет нам выйти из очень затруднительного жизненного положения. Когда мы нуждаемся в помощи, Кришна, слыша наш плач, устраивает так, что лектор говорит именно то, что нам нужно. И порой начинающие преданные думают, что старшие преданные мысли читают, что какие-то мистики. Нет, это Кришна делает. Все это делает за Кришной, но он устраивает все сообразно нашей искренности и преданности. Чрезвычайно важно принять истинного духовного учителя и служить ему. В нектаре преданности Шрила Рупа Госвами формулирует 64 важнейших принципа несения преданного служения. Первые 5 касаются принятия духовного учителя и следования его наставлениям. Из этого можно сделать вывод, насколько важен для начинающего садхаки духовный учитель. Список из 64 принципов, данный Шрилой Бхактисиддханте Сарасвати, завершается самым важным. Мы должны принять прибежище гуру, чтобы освободиться от иллюзий, страха и горя. Мы понимаем, что большая часть вины за деградацию в Кали-югу лежит на совести падших браманов, которые не дают людям верной сиддханты. Как только верная сиддханта будет распространена, успех в развитии любви к Богу придет ко всем желающим. Если же сиддханта не распространяется, люди погружаются во множество скучных аспектов религиозности. Но все это ложная религия. Она не выводит за пределы материального мира. Если мы не добавим в свою жизнь духовную культуру, мы придем к тому, что станем жить по философии, согласно которой преданные вовсе не связаны друг с другом никакими вайшнавскими отношениями. Шрила Прабхупада говорил, что ИСККОН – это культурное движение, цель которого – восстановление духовности в обществе. Поэтому главное внимание нужно уделять общению, садху-санги. Духовный мир населяют отнюдь не философы, хотя его жители обладают огромным знанием. Их чистота и простота основаны на бескорыстном служении и постоянном любовном взаимообмене. Мы семья духовных воинов, занятых распространением миссии Господа Чайтаньи. Мы духовная культура. Мы не культ, не секта, которая проклинает весь мир, а себя считают спасителями человечества. Мы хотим строить общины, члены которых унаследовали несметное духовное богатство. Повторение Хари Кришна, проповедь и совершение служения дают человеку шанс вырасти и очиститься. Очищение означает, что Кришна вытаскивает на свет слабости преданного, чтобы он мог вырасти и созреть. Однако некоторые отказываются видеть собственные ошибки. Если преданный слишком долго упорствует, Кришна заставит его увидеть свои проблемы и сделает это так, что ускользнуть будет невозможно. Падение преданного ясно показывает, как работает эта наука. Если преданный следует предписаниям науки, как полагается, он получает благо. Но если он не принимает лекарства, его обязательно настигнут последствия. Нам нужно выяснить, что заставляет преданного сопротивляться лечению или отказываться от предписаний. Проанализировав множество падений в ИСКОН, Бхактитирха с вами понял, что куда бы он ни пошел, нужно подчеркивать важность здоровых вайшнавских взаимоотношений. Одна из самых больших сложностей, которая во многих ситуациях ведет в майю, коренится в отсутствии хороших отношений, в недостатке уважения к вайшнавам и заботы о них. Если мы посмотрим руководителей, которые пали, мы заметим, что они были слишком сосредоточены на продуктивности, а не на развитии вайшнавских отношений. Некоторые даже вообще не ценили своих духовных братьев или других руководителей. Они считали, что общение с другими руководителями носит чисто прикладной, узкопрактический характер, и что ради достижения целей можно его потерпеть. Руководители с таким умонастроением смотрят на необходимость отвечать вайшнавам, открывать свое сердце или обмениваться дарами, как подношениями любви, как на досадную неизбежность. Это настроение опасно, потому что качество нашей жизни в значительной степени зависит от садху-санги. Кришна может достаточно долго позволять нам действовать по-своему, но если мы не станем подлинно сострадательными вайшнавами, не разовьем в себе качество садху и не начнем по-настоящему заботиться о других, мы падем. Кришне ничего не нужно. Хотя он и хочет задействовать нас в служении, на самом деле ему ни от кого ничего не нужно. Единственное, что ему нужно, это наше сердце. Если мы не отдаем свое сердце, он поместит нас в положение, где мы будем вынуждены заметить, что нам нужно поработать над собой. Если заглянуть в историю некоторых общин ИСКОН, которые сильно пострадали в результате падения руководителей, можно заметить, что там и руководители, и сами преданные были слишком сильно сосредоточены на продуктивности. Харинама Санкирна и Киджай, там быстрее и больше книг распространить, больше просада распространить и так далее и тому подобное. Но все же это делается, чтобы полюбить Бога. А полюбить Кришну невозможно сразу. Вот так вдруг раз и полюбил вначале, преданный полюбит преданных. А потом уже придет любовь к Богу. Поэтому все это делается для чего? Чтобы мы отношения построили вайшнавские, правильные, любовные отношения. Вы помните, я как-то говорил, что праздник, лекция, для чего это нужно? Это повод, чтобы вайшнавы встретились и начали общаться. Вот и все. Но когда преданные встречаются и не начинают говорить о проповеди, это говорит о том, что их сознание Кришны еще не включилось. Они, может быть, говорят о делах, о семье, о работе, о здоровье, о погоде, неважно о чем, грамя катха. Она тоже нужна, это нормально. Но мы должны обсуждать между собой, когда встречаемся, зачем мы вообще здесь, что мы должны сделать, чтобы миссия Господа Чайтаньи распространялась. Когда это есть, когда преданные живут миссии и при встрече сразу начинают обсуждать проповедь, какое-то другое служение. Это говорит о том, что это уже очень хорошие преданные. У Кришны нет любимчиков, и у Майи нет любимчиков. Майя предоставляет всем равные возможности. Она не смотрит, женщина вы или мужчина. Повторяете вы мантру 30 лет или год. Одно у вас посвящение или три. Очень интересный момент. У Кришны нет любимчиков, и у Майи нет любимчиков. То есть от кого все зависит? От нас, по большому счету. В какую сторону мы двигаемся? А не то, что Майя прямо навалилась на меня, прямо выделила меня, пометила особым знаком, не отстает. В этом движении было немало людей, которые творили великие дела. Но если их сознание было недостаточно наполнено преданностью, у них обязательно возникали проблемы. Некоторые наши самые сведущие ученые пали так же, как и некоторые наши самые могучие распространители книг. Мы можем думать о себе, что делаем очень большое и важное служение, но Кришна, возможно, будет оценивать нас совсем с другой точки зрения. Кришна знает сознание каждого, и нам самим должно быть совершенно ясно, что такое великий преданный. Преданный посудомойщик может оказаться серьезнее всех в храме. Мы должны видеть качество садху не для того, чтобы определять ценность и место каждого, но чтобы распознавать могущественные качества вайшнава. Господь Чайтанья перечисляет эти качества, наставляя Санатану Госвами. Преданный всегда милостивый, смиренный, правдивый, равно относится ко всем, безупречный, щедры, мягки и чисты. Они не имеют материальной собственности и благотворят окружающим. Они умиротворены, привязаны к Кришне и не имеют материальных стремлений. Они равнодушны к материальным обвинениям и настойчивы в преданном служении. Они полностью обуздали 6 дурных качеств – вожделение, гнев, жадность и так далее. Они не едят больше, чем необходимо, и не одурманивают себя. Они почтительны, серьезны, сострадательны и равнодушны к ложному престижу. Они дружелюбны, поэтичны, искусны и молчаливы. Чайтанья Чаритамрита, Матхья Лила, 22.78.80. Более того, мы должны понимать, что Кришна посылает нам многочисленные возможности роста. Когда человек утрачивает способность развиваться, Кришна посылает ему проблемы, чтобы помочь снова набрать скорость. При таких условиях довольно трудно оставаться в застое, потому что сознание Кришны очень динамично, да и Майя постоянно старается нас сцапать. Если мы не растем, то соскальзываем вниз. То есть можно либо прогрессировать, либо деградировать. Зависимость от Кришны – это самое главное качество преданного. Рупа Госвами говорит, что человек должен стремиться развивать свою зависимость от Кришны, потому что это помогает достичь премы. Однако зависимость не означает, что мы просто ожидаем от Кришны, что Он выпрыгнет из божества и обнимет нас. Лучший способ понять, что это такое – это следовать примеру чистых личностей. Например, Шрила Бхактивинода был жителем духовного мира, но при этом исполнял много разнообразного служения и решал множество проблем. Шрила Прабхупада также показал на своем примере, что зависимость от Кришны вовсе не означает, что в жизни преданного не будет трудностей. Чтобы утвердить сознание Кришны на Западе, ему самому пришлось преодолеть множество трудностей. Когда Кришна говорит, что его преданный не погибнет, это не означает, что преданный застрахован от неудач и беспокойств. Однако преданный тверд и сосредоточен, твердо зная, что в конце концов Кришна выручит его и устроит все наилучшим образом. Это означает, что где бы, на каком бы поле деятельности мы ни оказались, мы делаем все, на что способны, и молим Кришну о том, чтобы Он указал нам способ доставить Ему радость. Мы всегда стараемся изменить себя к лучшему, но не требуем ничего от Кришны, не думаем, что Он нам что-то должен. Кришна пребывает в нашем сердце. Он постоянно в курсе происходящего с нами. Мы же исполняем свое служение с преданностью и энтузиазмом, понимая, что результаты проявятся постепенно. Но когда мы как бы полагаемся на Кришну, но при этом поглядываем на часы и говорим Кришне: «Я хочу, чтобы это случилось через 2 недели». Но если не через 2 недели, то уж через месяц точно. Если наш план не осуществляется, мы начинаем сомневаться. Нужно помнить, что мы, возможно, пребываем в материальном теле миллионы лет, что мы миллионы лет отклонялись от верного курса. Теперь в течение этой одной жизни нам нужно стойко держаться, набраться терпения и верить в метод. Современная культура поспешности предлагает все быстро растворимое. Мы привыкли ожидать немедленного результата, чтобы все было по-нашему прямо сейчас. Однако этот стиль жизни делает нас слабыми, потому что побуждает желать немедленного решения всех проблем даже в духовной жизни. Мы хотим быстрого и легкого рецепта, благодаря которому мы сможем добиться желаемого в мгновение ока. Мы забываем о том, насколько важны и жизненно необходимы настойчивость и решимость. Как ни парадоксально, но нужно быть и нетерпеливым, не желать ждать еще одну жизнь, еще один день, еще хоть одно мгновение, чтобы получить Кришну. Нам необходимо и отчаяние от того, что мы недостойны его даршина. Мы нуждаемся в обоих этих умонастроениях одновременно. Нам нужно больше решимости и настойчивости, а их довольно трудно поддерживать, если у нас нет способа отводить свою энергию в определенное русло, в то же время имея терпение ждать и продолжать. Без напряженности и решимости мало что может произойти. Каждый должен думать, что служение, которое он исполняет, это именно то служение, которое приведет его домой к Богу. Такая установка поможет нам повысить качество своего служения. Насколько интенсивность, напряженность служения потеряна, настолько мы будем относиться к своему служению, как к обычной работе, то есть просто терпеть. В то же время мы не должны принижать служение других или допускать проявления сектантского сознания, потому что сама по себе напряженность служения в конечном счете не способна предохранить нас от майи. Мы видим, что многие руководители годами концентрировались на интенсивности и продуктивности. Когда Кришна приглашает нас подойти поближе, Он позволяет нам увидеть, в чем причина застоя. И это должно напоминать нам о том, что преуменьшать значение сознания нельзя. Если бы все дело было только в количестве, то тогда распространители книг и те, кто делает большие пожертвования, были бы прославлены во всем мире как самые развитые преданные. В некоторых случаях распространители книг действительно становятся такими, потому что они, находясь на переднем крае, готовы на все, чтобы распространить послание. Но так бывает не всегда и не со всеми. Конечно, они получают определенное понимание, ежедневно видя, как через встречу с ними разворачивается милость Кришны, направленная на людей, но далеко не все распространители книг обладают таким сознанием. Некоторые преданные исполняют свое служение в такой мере, что это саботирует или принижает служение других преданных, а это очень опасно. Порой мы встречаем брамачари, которые невероятно важничают перед грехасхами или перед женщинами. Но это болезненная установка, и рано или поздно такой брамачари падет, поскольку в основе его сознания лежит не преданность, а аскетизм и бегство от мира. Он обязательно сломается. Это вопрос сознания, а не внешних признаков или вида служения. Мы должны исполнять свое служение как можно лучше и как можно более напряженно, но так, чтобы это вдохновляло других исполнять их служение. Неважно, какое положение мы занимаем, мы всегда должны считать себя слугами и подчиненными. Человеку, занимающему более высокое положение, вменяется в обязанность помогать другим и создавать для них условия. Оставаться смиренным нетрудно. Просто проследите за тем, что проносится в вашем уме практически постоянно. Затем мы можем думать так. Если бы этот преданный пробыл в этом движении столько, сколько я, и имел те же возможности, он был бы уже куда более развит, чем я. Президент храма может думать, Кришна очень добр ко мне, он знал, что мне нужно было занять это положение, иначе я бы не смог оставаться преданным. Таким способом можно всегда избегнуть ложной гордости. Можно взять любое положение, в котором мы находимся, и рассмотреть его с позиции смирения. Попав в лапы себялюбия, мы начинаем на все смотреть с пренебрежением. Преданный, у которого слишком большое эго, находится на пути в майю, потому что майе нравятся напыщенные преданные. Это вызов ей. Она говорит, хочешь побороться со мной? Но за спиной-то у тебя ничего нет. Только защита Кришны и Парампары могут быть нам опорой в борьбе с майей. Мы защищены до тех пор, пока действуем в согласии с Парампарой. Если на улице дождь, мы раскрываем зонтик, чтобы не промокнуть. И пока мы под зонтиком, дождь не может нас намочить. Но стоит нам сделать шаг в сторону от своего укрытия, мы тут же промокнем до нитки. Подобным образом, если у нас большое ложное эго, мы постепенно отходим от парампоры, которое защищает нас. Смирение очень важно. Это не означает, что мы должны делать глупости или отрицать существование проблем. Это означает, что у нас должна быть твердая вера в Кришну. У человека может быть немало дурных привычек, но если он повторяет святое имя внимательно, постепенно его сознание очистится. Чем лучше мы повторяем, тем еще лучше начинаем повторять. Иными словами, святое имя – это для нас все. Чем лучше мы повторяем, тем сильнее наше желание усиливать свое служение. А когда мы повышаем качество своего служения, наше повторение тоже улучшается. Это взаимосвязанные вещи. Когда мы подавлены, повторять труднее. Если ум или тело доставляют нам беспокойство, повторять трудно. Нам может быть труднее повторять, если мы одни. Потому что мы склонны отвлекаться, когда не чувствуем поддержки группы. Когда мы читаем джапу вместе, это помогает каждому из нас сосредоточиться. Мы должны понимать, что повторяя святое имя, мы просим Кришну глубже проникнуть в нашу жизнь и воспользоваться нами. Мы хотим делать это как можно более интенсивно. Мы хотим молить Кришну позволить нам полностью понять 64 наставления, которые дал нам Бхактисиддханта Сарасвати Такур. А самое главное, мы хотим молиться о том, чтобы суметь воспользоваться ими как путеводителем, чтобы укрепить лиану бхакти как свою личную, так и наших общин. И в завершение хочу вам прочитать историю Шри Лала Бабу. Давно хотел ее озвучить. Потрясающий вайшнав. Лала Бабу едет в паланкине в Калькутту. Впереди паланкина вооруженный эскорт, а позади вереница солдат и слуг. Паланкин несут и останавливаются в прекрасной роще. Перед Лалой Бабу помещают кальян с длинной трубкой и серебряным мундштуком. Сердце Лалы Бабу раскачивается на волнах радости, когда он поглядывает на явившееся перед его глазами природное зрелище. Он чувствует, что во всем мире нет никого счастливее его. Внезапный луч света доставляет ему беспокойство. Свет из хижины неподалеку. Это жилище рыбака, который сейчас спит. Рыбацкая дочь пытается разбудить своего отца, говоря: «Папа, проснись, день закончился, солнце садится». Слова девушки продолжают некоторое время звенеть в ушах Лалы Бабу. Он чувствует, что услышал зов Риндавана, зов Радхарани, которая говорит: «Баба, как долго ты будешь продолжать спать? Срок жизни подходит к концу. Поэтому просыпайся и сделай, что сумеешь, пока еще есть время победить смерть». Зов вошел в него, как электрошок, и полностью расшатал основание материального тела. Мундштук трубки вывалился из его рта, и затихло бульканье кальяна. В нем произошла внезапная перемена. Он больше не считал себя самым счастливым человеком на свете. Счастье иллюзорного мира, в котором он так долго жил, теперь уже не привлекало его. Он осознал, что смерть гораздо реальней, чем могущество и богатство, величие и роскошь, которые раньше доставляли ему наслаждение. Лала Бабу знал, что когда придет смерть, все растает, превратившись в ничто, подобно облачку дыма. Зов развеял дрему. Лала Бабу решил прекратить спать. Он был непоколебимо настроен отречься от мира и уйти во Вриндаван и посвятить остаток жизни служению Радхе и Кришне. С таким твердым решением он вернулся домой и провел всю ночь, плача и молясь Радхарани, чтобы она дала ему мужество немедленно действовать в ответ на ее зов. Следующим утром он, позвав жену и детей, объявил: «Я услышал зов Радхарани и ухожу во Вриндаван». Супруга и дети стали плакать и стенать. Другие родственники и друзья приложили всю силу и влияние, чтобы разрушить его решимость. Но он проигнорировал все их наставления и уговоры, а также плач и стенания жены с детьми, и отправился во Вриндаван. Настоящее имя Лалы Бабу было Кришна Чандра Сингх. Он родился в 1775 году. Его дед Ганга Говинда Сингх был губернатором Бенгалии и Бихара. Он с помощью своих экстраординарных способностей сделал блестящую карьеру и стал владельцем огромного состояния. Его брат Радха Говинда был также сказочно богат. Пранакришна Сингха, отец Кришны Чандры Сингха, был единственным наследником двух братьев. Поэтому в те годы он стал богатейшим и очень уважаемым человеком в Восточной Индии. Кришна Чандра был его единственным сыном. Ганга Говинда Сингх из нежной привязанности обычно звал внука Лалой. Семейные слуги и другие люди из уважения звали его Лалой Бабу. Поэтому он был известен как Лала Бабу по всей Индии. Лала Бабу обладал исключительным интеллектом. Его отец назначил лучших учителей обучать сына языкам, английскому, санскриту и персидскому. В короткий срок он в совершенстве овладел этими языками. Он любил читать Бхагаватам. Его понимание Бхагаватам было настолько глубоким, что он мог легко объяснить самый сокровенный смысл любой шлоки с удивительной проницательностью и мастерством. Он был также очень добросердечным и великодушным. Его сердце таяло от вида страданий бедных и нуждающихся. Однажды бедный человек, который не мог выдать свою дочь замуж по причине отсутствия денег, обратился к нему за помощью. Немедленно он приказал казначею выдать бедняку 1000 рупий. Казначей спросил разрешения у отца Лалы Бабу. Тот вынес решение. Поскольку Лала уже пообещал деньги бедняку, то необходимо дать. Но объясни моему сыну, что он может давать пожертвования таким манером, только когда сам заработает что-нибудь и увеличит состояние семьи. Для Лалы Бабу это было слишком. Он сказал сам себе, внук мультимиллионера Ганга Говинды Синха не имеет полномочий сделать даже маленькое служение кому-либо. Тогда он сам твердо встанет на ноги, прежде чем сделает что-либо подобное. Против желания родителей он поселился в Ардхамане и принял должность начальника департамента в местном управлении сбора налогов. По причине своих экстраординарных способностей он стал быстро продвигаться по служебной лестнице. В это время он также женился, и у него родился сын. В 1803 году Ориса вошла во владение Британской империи, и его назначили губернатором Орисы. У него появилась возможность жить в Пури, в месте, где проходили божественные лилы Чайтаньи Махапрабху. Это дало толчок его врожденной склонности к бхакти. После исполнения служебных обязанностей он стал посвящать свободное время изучению священных писаний, повторению джапы и киртану. Спустя некоторое время он получил известие о смерти отца. Новость наполнила его сердце болью и сожалением, потому что, покинув дом, он ни разу не навестил родителей, и заветное желание умирающего отца увидеть сына и внука так и не исполнилось. Он оставил пост губернатора и вернулся в Калькутту, потому что бремя управления состоянием отца теперь легло на его плечи. Лала Бабу стал решать вопросы по управлению делами семейных владений. Но он часто задавался вопросом, может ли все состояние семьи со всеми богатствами, которым я господин, служить реальной цели жизни? Если нет, почему мне не найти путь к бхакти, который обещает не только вечное спокойствие и счастье, но также вечное общение и любовное служение двум господам моего сердца, Радхе и Кришне? Казалось, Радха и Кришна влекли его во Вриндаван. Но мысли о долге по отношению к обдавевшей матери, жене и детям, и, возможно, то желание, которое все еще пряталось где-то в уме, желание наслаждаться, по крайней мере, до тех пор, пока богатство в его руках, толкало Лалу Бабу в обратном направлении. То есть, вы не единственный в этой внутренней борьбе. Этот конфликт происходил в его уме, пока он не услышал зов Радхарани. Вместе с ее зовом пришло окончательное решение, которое привело его во Вриндаван. Во Вриндаване богач жил жизнью отшельника. Весь день с утра до вечера он проводил в баджане. Вечером он ходил просить подаяния и поддерживал себе едой, которую удавалось собрать. Его сердце обливалось слезами, когда он видел состояние некоторых старых храмов и их божеств, которым не оказывали должного служения. Лала Бабу хотел сделать что-нибудь, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Но он мог только желать, потому что был теперь нищим попрошайкой. И он сказал себе, я нищий, но мой Господь, владелец огромного состояния, что я оставил в Калькутте. Из него я могу дать жене и детям их законную долю, а остальное потратить на служение Господу. Но сам буду жить только на подаяние. Он стал действовать в соответствии с этим планом и получил 2 500 000 рупий от своего состояния в Бенгалии и Бихаре. По тем временам, по тем деньгам такое состояние. Говорится, что до сих пор на деньги Лалы Бабу кормят во Вриндаване нищих и садху. Да. Я такое слышал. На эти деньги он стал скупать обширные земли и другую собственность во Врадже. Он использовал доход со своих владений для восстановления старых и постройки новых храмов и гостиниц и для организации соответствующего служения божествам. Он также планировал построить прекрасный храм с божествами Радхи и Кришны и устроить при нем ежедневную бесплатную раздачу просада для сотен садху и нищих. Через некоторое время началось строительство храма. Лала Бабу часто ездил в Раджастан покупать лучший мрамор. Строительство на территории Брама Кунды грандиозного восхитительного храма Лалы Бабу было успешно завершено. В нем установили прекрасные божества Радхи и Кришны. Мурти Кришны назвали Шри Кришна Чандрама. В гостинице при храме каждый день кормили просадом сотни людей. Но Лала Бабу продолжал собирать мадхукари у Раджаваси. Однажды в январе, в самом холодном месяце, когда он глядел на очаровательную фигуру Шри Кришны и Чандрамы, странная мысль пришла в его ум. Он попросил Пуджария подвесить над головой божества лампаду с топленым маслом. Пуджарий с удивлением посмотрел на него. Лала Бабу сказал: «Да-да, сделай, как я говорю. Я хочу посмотреть, действительно ли божество ожило после прана пратишхи. Если оно живое, тогда масса растает под воздействием тепла, исходящего от головы». Пуджарий должен был подчиниться. Небольшой кусочек масла положили на голову Шри Кришны Чандрамы. После нескольких минут масло действительно расплавилось и стало стекать по щекам божества. Пуджари и другие преданные, присутствующие при этом, начали громко кричать со слезами радости на глазах: «Шри Кришна Чандрама Киджай! Шри Кришна Чандрама Киджай!» Лала Бабу так преисполнился бавой, что упал, потеряв сознание. Спустя какое-то время Лала Бабу снова захотел испытать Шри Кришну Чандраму. Он подумал, что если голова божества имеет температуру, тогда у него в носу должно быть дыхание. Почему бы не проверить и это? Он дал Пуджарию клочок ваты и попросил поднести к ноздрям божества. Усмехаясь, Пуджари взял клочок и поднес к носу Шри Кришны Чандрамы. Волоски ваты стали дрожать по причине вдыхания и выдыхания воздуха. Лала Бабу был опять переполнен бавой. Не имея сил справиться с чувствами, он стал кататься по полу. Это удовлетворило Лалу Бабу, поскольку испытание подтвердило успешность прана-пратишхи. Однако, не надо думать, что одной прана-пратишхи достаточно, чтобы оживить божество. Более великое значение имеет бава преданного. Божество оживает и двигается, является и исчезает в зависимости от бавы преданного. Это была бава Лалы Бабу, которая дала возможность божеству пройти с успехом два испытания. В этой книге «Святые Враджи» описан случай, когда божество приноровилось курить кальян. Оно уже в храме находилось, божество Кришны. Но предыдущий вайшнав, который служил этому божеству, сам курил кальян и божеству предлагал. И он во сне пришел, сказал: «Кальян хочу» и все прочее. Ну что поделаешь, принесли кальян, и когда алтарь закрывали, чтобы Кришна покурил, все, кто приходил туда, слышали бульканье кальяна. Запах этого ароматного дыма разносился по всей алтарной. Нет, мы не святые враджа. Горни тайнов такое не говорят. Хотя у другой великой вайшнави, которая служила во Враджи, Гаура Нитаю, эти божества были крайне озорны. Вообще крайне озорны, что только не делали. Потом как-нибудь я эту историю тоже озвучу.
Это же, наверное, от ее настроения зависит, от настроения Пуджари, да?
Это зависит от преданности.
Это понятно, что от преданности, это понятно. Но у каждого же как бы человека, у него свое как бы умонастроение по отношению как бы к Богу. Он его каждый по-своему его представляет.
Естественно.
У каждого свои как бы отношения.
Эти великие вайшнавы, они были каждый в своей расе. Кто-то был в Ацали расе, кто-то в Сакья расе. И в соответствии с этим они проявляли свои отношения с божествами. Например, как Вамшидас Бабаджи, он кричал своим божествам Гауру Нитай, брал палку и грозил: «Я пойду сейчас собирать мадхукари для вас. Если ты мне, Гауранга, поможешь, я переломаю тебе ноги». Ну, это были отношения, их лилы. Если кто-то из нас так начнет себя вести по отношению к Гаврасундару, он пойдет. Вначале человек должен стать слугой. И вообще говорится, что между расами, хотя они, конечно, отличаются очень сильно, по близости к Богу, но по большому счету между ними нет никакой разницы. В каком смысле? Нет разницы потому, что любая раса полностью удовлетворяет и вайшнава, и Бога в их личных взаимоотношениях. Вот и все. И ему не хочется какой-то другой расы.
Но любая раса, они как бы все разные между собой. Даже вот, вот из всех перечисленных, да, это как бы не значит, что именно это. Как бы каждый же человек, он сам по себе как бы уникален, и он, ну как бы намешано же всего, у нас у всех по-разному, мы же все разные, нет же двух одинаковых, да, людей.
Нет.
Просто она каждая обозначает
у нас,
близость.
У нас отношения по-разному с Кришной проявляются, но основных с пять. Так говорят ачарьи. Недавно я услышал в лекции интересный момент, что, например, с Вайкунхи на Галоку Вриндавану дорога не закрыта. Там нет каких-то границ, фейс-контроля, таможни. Я вспомнил путешествие Гоп-Кумара, точно уже спокойно поднимался, все выше и выше, когда ему говорили. Но опять же он дошел до Пурушоттамакшетры и был вынужден спуститься опять в земной Вриндаван, чтобы попасть в небесный Вриндаван. Недавно, слушая лекцию Гуру Махараджа, я услышал, что он сказал, что по идее даже житель Вайкунхи может заглянуть во Вриндаван, духовный Вриндаван, но так как у него либо Шанта-раса с Господом Нараяной, либо Дасья-раса, либо Гаурава-сакья-раса, то есть дружба с почтением, то он просто видит Кришну, Гупала, Говинду, говорит ему Хари Кришна, не видит в нем Нараяну и возвращается обратно. Вот так. Далее. Как-то Шри Кришна Чандрама сказал Лали Бабу во сне: «Мне доставляет удовольствие твое служение, но я хочу попросить у тебя еще кое-что». «Проси. Прабу, тебе нужно только приказать своему смиренному слуге. Будь милостив, скажи, что еще я могу сделать для тебя? Я попрошайка с рождения. И везде хожу и прошу милостыню у своих преданных. Хотя в мире не существует ничего, чем бы я ни владел, и нет места, где бы я ни жил, я предпочитаю есть то, что мои преданные предлагают мне, и жить в храмах, которые они строят для меня. Ты построил для меня храм, в котором я с удовольствием живу. Но я хочу, чтобы ты построил еще один храм. Еще один храм! Я нищий. Все деньги, которые я получил в наследство, уже закончились. Как я могу построить еще один храм? Я знаю, что ты отрекся от всего, и не осталось даже ракушки, которую ты мог бы назвать своей. Но разновидность храма, что я прошу тебя соорудить, можно построить только после полного отречения. Когда человек отказывается от всего материального, он может воздвигнуть храм в своем сердце. Мне нравится жить в сердце преданного даже больше, чем на Вайкунхе. Ты построил множество храмов снаружи. Воздвигни один внутри себя, чтобы я мог пребывать в нем вечно. Сегодня я стою перед твоей дверью и прошу о таком подаянии. Тогда, о Господь, позволь мне узнать, что я должен делать, чтобы мое сердце превратилось в твой храм. Сначала обойди весь Врадж, чтобы увидеть различные места, связанные с моими лилами. Затем совершай баджан на Говардхане. Когда ты будешь прогрессировать в баджане, тогда ты сам поймешь, что нужно делать, чтобы твое сердце стало подходящим местом жительства для меня. Лала Бабу пустился в паломничество по Врадже Мандале. Он увидел все святые места, связанные с Кришна-лилой. Затем поселился в пещере на Говардхане и совершал там баджан. Каждое утро он обходил Гирирадж. После парикрамы сидел в пещере и весь день совершал баджан. А поздно вечером выходил за Мадхукари. Как-то утром, когда он был на парикраме, пуджари из храма Гирираджа сказал ему: «Баба, не ходи сегодня за Мадхукари. Я сам вечером приду в твою пещеру и принесу прасад Гирираджа». Вечером началась гроза и продолжалась до ночи. Ливень был настолько сильным, что пуджарию было невозможно выйти во двор. Пуджари не находил себе места, беспокоясь о Лали Бабу, который должно быть очень голоден, поскольку принимал прасад только раз в сутки после парикрамы и баджана. Когда ливень поутих, он подумал о доставке прасада Лали Бабу. У него уже был приготовлен поднос, полный прасада и находящийся в храме. Когда он вошел в храм, то, к своему удивлению, обнаружил пропажу подноса. У него не осталось времени и подумать о том, куда прасад мог исчезнуть. Он быстро собрал другой поднос и последовал к пещере. Как только он добрался до Лалы Бабу, тот спросил его: «В чем дело? Что ты там еще принес? Я не смог съесть даже то, что ты принес раньше. Посмотри, просад все еще лежит здесь». Пуджари был потрясен от изумления, увидев исчезнувший поднос с просадом в пещере Лалы Бабу. «Кто принес это?» – воскликнул он. Лала Бабу поглядел с удивлением на Пуджари и сказал: «Что? Ты хочешь сказать, что не приносил просад?» «Я не приносил его и не посылал с кем-либо». «Нет, это ты принес поднос, и я отчитал тебя за то, что ты всю дорогу шел под ливнем и насквозь промок. Но ты только улыбнулся и сразу ушел. Это удивительно, как ты так быстро обо всем забыл?» Пуджари уставился на Лалу Бабу долгим взглядом, увлажненным слезами, обильно текущими по щекам, и затем, внезапно протянув свои руки с намерением коснуться его стоп, произнес: «Баба, ты так удачлив. Ты с помощью своей любви так овладел Гирираджем, что он не смог видеть, как его преданный голодает, и, приняв мою внешность, сам пришел к тебе с просадом в ливень». От этих искренних и волнующих слов все тело Лалы Бабу наполнилось аштасатвика-бавами, и он рухнул на землю без сознания. Придя в себя, он начал говорить прерывающимся голосом и со слезами на глазах: «О Господь! Ты принял так много беспокойств, заботясь о своем недостойном слуге, который даже не смог узнать тебя. Как кто-то может опознать тебя, если ты не хочешь быть узнанным? Но если ты так добр к незаслуживающему внимания слуге, то почему пришел, изменив свою внешность? Разве это не усиливает мои страдания в разлуке?» Многие годы Лала Бабу в уме принимал Кришнадаса Бабаджи из Говардхана своим гуру и как-то попросил у него дикшу. Тот ответил: «Время для твоей инициации еще не наступило. Некоторые тонкие самскары твоей предыдущей жизни продолжают портить твой баджан. Ты должен сжечь их в огне принятия аскезы и отречения от мира. Когда это случится, я сам приду к тебе и дам дикшу. Ты же не должен приходить ко мне». Джая Прабхупад. Представляете, да, как раньше посвящение давали? Я слышал такой момент, что Кришнадас Бабаджи сказал ему: условия, при которых он может получить инициацию, посвящение. Эти условия имели три вида. Он сказал: перестань делить людей на друзей и врагов. Второе. Перестань считать себя богатым человеком, который все отдал Кришне. И третье. Пойми свою полную зависимость от милости святого имени Господа. Вот когда ты поймешь вот эти вещи, реализуешь, вот тогда я дам тебе посвящение. Прабхупада необычайно милостив. Это милость Господа Нитьянанды, которая проявляет милость Господа Чайтаньи. Мы не квалифицированы вообще. Первая, вторая. Прабхупада молодым преданным давал саньяс. Он говорил им, чтобы они понимали, в чем дело. Вы не саньяси, конечно же. Далеко не саньяси. Это как на войне. Когда нет офицеров, то командуют сержанты. Или солдаты вообще уж. На крайний случай. А сейчас просто Прабхупада давал им понять, мы на войне. И поэтому солдаты получают сразу генеральские лычки. И если они в правильном настроении действуют, то все получается. На самом же деле, когда мы предаемся и начинаем проповедовать, это же не мы говорим, это Гуру Дев говорит через преданного. Так же, как Арджуна. Он же не был самым сильным воином на Курукшетре. Но он предался Кришне, и Кришна через него действовал. Хотя вся слава досталась Арджуне. И также Гуру, он не претендует на наши успехи какие-то. И этот обмен возможен, потому что гуру не завидует ученику. Кришна не завидует преданному. Как же можно не любить того, кто все отдает другим? Гуру и Кришна. И их наставление, гуру передает наставление Бога, должны стать моими желаниями. Тогда мое преданное служение будет очень быстро очищать мое сердце. Лала Бабу продолжал совершать бажан с обновленной энергией. Хотя он до сих пор не был инициирован, он жил как Бабаджи. Еще не был инициирован, Кришна уже ему просад лично носил. Великая душа. Он носил каупину и канху, жил на Мадхукаре, подобно Бабаджам, в Радже. Довольно приличное время прошло таким образом, но дикша, казалось, была все еще далеко. Лала Бабу часто ходил во Вриндаван посмотреть на качество служения божествам и распространяемого просада в храме Шри Кришна Чандрама. Один раз, придя туда, он стал плакать перед божествами и говорить: «Я знаю, что у меня по-прежнему нет способности воздвинуть храм в сердце, согласно твоим наставлениям. Мой гуру сказал, что у меня все еще есть какие-то самскары, которые загрязняют мое сердце. Но до тех пор, пока я не узнаю, что эти самскары себя представляют, как мне от них избавляться? Я слеп. Если ты не поможешь, я никогда не справлюсь с ними. Я всегда буду оставаться нечистым, и храм, который ты хочешь увидеть в моем сердце, никогда не будет воздвигнут». В следующую ночь Лала Бабу не сомкнул глаз. Он провел ее, плача и молясь. Ему никогда не доводилось раньше так много плакать. Слезы вымыли нечистоты из его сердца. Когда он поднялся утром, его внутреннее видение было предельно ясным. Он смог ясно увидеть самскары, вредящие его баджану, и сказал сам себе: «Я отрекся от мира, от всех мирских забот и суетности. Но отрекся ли я от суеты отречения? Разве тонкая гордость, вызванная отречением, не таится по-прежнему в моем уме? Не отношусь ли я к себе где-то в подтаенных уголках моего сердца, как к стоящему выше обычных людей, кто не принял отречение? Разве мое сердце полностью свободно от ненависти или злобы? Нет, это не так. По крайней мере, существует одна личность, на которую я все еще таю злобу. И это Сетх Лакшми Чанда. Если бы я не злился на него, то брал бы у него мадхукари, как беру у его соседей. Но я всегда пренебрегаю им. Разве это не веское доказательство того, что я до сих пор вынашиваю ненависть к нему?» Сетх Лакшми Чанда построил знаменитый храм Рангаджи во Вриндаване. Он был врагом Лалы Бабу и его соперником в такой деятельности, как строительство храмов, раздача пожертвований и служение садху. Лала Бабу также когда-то возбудил против него дело в суде в связи с разногласиями по поводу права на владение участком земли во Вриндаване, которое выиграл. Но старая ненависть на Сетха по-прежнему пряталась в его уме. Как только ему это открылось, он сразу решил исправить ситуацию. Однажды напротив храма Рангаджи собралась огромная толпа бедных людей. В толпе стоял красивый нищий с сумкой для сбора подаяний, висевший на его плече. Он со слезами на глазах играл на караталах и пел харинаму. Его легко опознал охранник у ворот. Он немедленно пошел и доложил Сетху Лакшми Чанди: «Лала Бабу у наших дверей стоит за подаянием». Сетх остолбенел, но быстро оправился и приказал принести поднос, наполненный мукой, рисом, горохом, фруктами и сотней золотых монет. Он сам вышел с подношением и с почтением, поклонившись Лале Бабу, произнес: «Бабуджи, я очень тебе благодарен за то, что, придя сюда, ты милостиво осветил своим присутствием это место. Будь добр, прояви свою благосклонность по отношению ко мне, приняв это подношение». Лала Бабу ответил: «Я пришел к тебе за милостыней, но то, что ты мне хочешь вручить, совсем не похоже на подаяние». «Ты прав», – парировал Сетх, – «я не даю тебе подаяния. Ты царь, хотя и выглядишь как попрошайка. Я не в состоянии дать подачку царю. Я безрассудно вступил с тобой в конфликт, в котором потерпел поражение. Сейчас я побежден второй раз. С первой победой ты захватил землю, которую я считал своей. Со второй ты завоевал мое сердце. Теперь ты царь, властелин моей души. Поэтому то, что я тебе подношу, не подаяние, а признание твоего владычества над моим сердцем». «Нет, нет, бедняк всегда останется бедняком. Он не заслуживает даров. Будь добр, дай мне только горсть риса с подноса. Я хочу попросить у тебя другое подаяние. Если я осознанно или неосознанно совершу какое-либо оскорбление по отношению к тебе, милостиво прости меня и благослови, чтобы мое сердце очистилось, и я стал достоин милости Кришны». Лала Бабу, произнося эти слова, плакал. Сетх тоже проливал слезы. Оба переполнились эмоциями. Они крепко обнялись и омыли друг друга слезами. Когда Лала Бабу возвращался в свой храм, по дороге он увидел Махатму Кришнадаса, идущего навстречу ему с многозначительной улыбкой. После того, как Лала Бабу сделал ему дандават, он похлопал его по спине и сказал: «Мой сын, время твоей инициации пришло». Услышав это, Лала Бабу бесконечно обрадовался. В ближайший благоприятный день он получил дикшу. После инициации гуру произнес: «Теперь возвращайся в свою пещеру и практикуй садхану. Не выходи из пещеры и не гляди в лица людей до тех пор, пока не получишь даршан Кришны». Лала Бабу стал совершать садхану строго в соответствии с наставлениями гуру. После нескольких лет он был благословен даршаном Шри Кришны. Храм для Шри Кришны украсил его сердце, в котором, как на экране, проявилась вечная Кришна-лила. Вскоре после этого Лала Бабу стал известен как Сидха Махатма, и люди из различных мест начали приходить к нему на даршан и за советом. Как-то Махарадж с Чиндия посетил его. Он лег, распростершись перед его стопами, и взмолился о дикше. Лала Бабу промолвил: «Махарадж, одна дикша не поможет. Кришна хочет, чтобы ты протянул обе руки навстречу ему. Если ты держишь мир одной рукой, а другой пытаешься прикоснуться к стопам Кришны, то никогда не дотянешься до его стоп. Ты готов отдать Кришне обе руки?» Однако Махарадж не был готов отречься от всего. Он ответил: «Бабаджи, вы сказали правильно. Этот путь не предназначен для мирских людей вроде меня». Он поклонился стопам Лалы Бабу и ушел. Я слышал другую историю, похожую на эту, но с другим концом. Какой-то ведический царь решил получить даршан Господа, который устраивал свои лилы на земле в это время. Конечно, царь он всегда со слугами, с охраной, с министрами. По дороге он купил прекрасный букет цветов, чтобы преподнести их Господу. Когда он зашел и увидел Верховного Господа, он знал, что нужно поклониться, конечно. А куда деть цветы? Огромный букет. На одну руку кланяться нельзя. И он так растерялся, начал смотреть на своих министров, охранников, советников, слуг. Господь посмотрел на него с любовью, состраданием и сказал: «Брось это». Царь подумал: «Ну специально же для Бога принес такой красивый букет, если я его брошу, то как я потом поднесу ему?» Господь опять ему сказал: «Брось это». Царь подумал: «Ну хорошо, брошу, а что потом? Как быть? Что поднести Господу?» Господь посмотрел на него с любовью, которая увеличивалась все больше и больше. В Махабхарате, в этом сериале, там потрясающе снято. Я там чуть не упал с табуретки. Там Кришна смотрит на Арджуну с такой любовью. Мне вот интересно узнать, кто этот актер, который Кришна играет? Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь вот так смотрел на кого-нибудь. В нем реально в этот момент как будто Господь проявляется. И вот он смотрит на Арджуну с любовью в конце серии. И в самом конце, когда уже останавливается кадр, за несколько мгновений до этого он переводит взгляд и смотрит в камеру. И получается, что он смотрит на тебя так же, как только что смотрел на Арджуну. С такой любовью. Неземной, что просто вот и чик, кадр останавливается. Вау! О, ничего себе! Когда же я увижу это по-настоящему? И в этой истории Господь посмотрел на этого царя и третий раз сказал: «Брось это». И так как это был ведический царь, Раджа Риши, до него дошло. Он повернулся к своей свите и сказал: «Возвращайтесь домой, я отрекаюсь от мира». и посвящаю остаток жизни преданному служению Господу. Господь, довольный им, сказал, то с третьего раза понял. Не букет я имел в виду. Отрекись от материальных вещей и предайся мне. Вот это Кришна хочет. Время шло, и поток жизни Лалы Бабу становился все слабее и слабее. Как-то он попросил людей из своего окружения проводить его на берег Ямуны, где и оставил тело, повторяя имя Кришны и созерцая Кришналилу. Большое спасибо за внимание. Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Что? Прана Пратишха, прана – жизненная сила. Это ритуал, который совершается при установлении божества, чтобы Господь вошел в божество. У нас тоже была прана Пратишха, но год назад. Но в нашем случае все было намного мистически построено, странным для меня образом. Божества уже были. Ну, Бог был уже в божествах до прана Пратишхи. А?
Почему?
Когда Кришна Смаранам Прабху привез божества из Индии, я приехал за ним. Это было Рама Навами. Он дал мне их в руки. А божества, они всегда тяжелее своего веса. Всегда. Если к этому быть не готовым, то можно выронить их из рук. Так как я знал эти вещи, я там напрягся весь, чтобы не совершить такое оскорбление. Взял так, почувствовал, что-то тут не то. Ну ладно, мы сели в машину. Это же был март, было прохладно. Вечер уже, стемнело. Я положил божества на колени. В машине было прохладно, и мы повезли их. И они как начали греть через эту тряпицу, через пакет, в который были завернуты мои ноги, я был в шоке. Как будто вот два ребенка на коленях сидят, с температурой еще к тому же. 42 градуса, предсмертный. Такой жар! Я сижу и мысленно им говорю, этого не может быть. Вас еще там не должно быть. Вас нет. И жар усиливался. Как я разослал там вайшнавский юмор. Вы, наверное, уже посмотрели по рассылке. Такая вот белая фотография, белый лист, на нем написано, это буддийский храм. Причем он настолько буддийский, что его нет. Я тоже в прошлом, видно, был неплохим буддистом. Я говорил Богу в образе божеств, тебя там нет еще. Правда, братишки не было, этого не может быть. Перестань. Доехали кое-как. Кришна там, наверное, смеялся надо мной. Гавру Нитай. Приношу. Они тяжелые вообще. И Каруни Пурни Маты же передаю. И говорю, они уже там. Он говорит, как это так? Я говорю, там, там они уже. Без прана Пратишхи они установлены. Они уже пришли. Причем они же так быстро прибежали, что даже забыли сандалии. Надо будет сандалии обязательно как можно быстрее приобрести. А то божества у нас босиком ходят. Все есть, все парафернали, а вот сандалии нет. Торопился. Что Гаура, что Нитай. И Каруна Пурна Мата же берет, так раскрывает этот сверток. Я стою около входа и наблюдаю. Как раз она открыла там, где их глаза. Я так, о, они смотрят. Они там уже есть точно. Что делать? Я говорю, я не знаю. положите их спать. Баю-бай, должны все-таки все ночи спать. Бог не исключение. И быстренько, короче, ну, поехал. То есть вообще какая-то супер трансцендентная мистическая история. И потом уже, когда это пранапратишха была, установление божеств, я уже был спокоен, не волновался там, войдут они, не войдут, потому что знал, они уже там. Потом, когда Бхагчитанья Махарадж дал им имена на фестивале, он тоже давал таким необычным образом. Я у него спросил, попросил. Он говорит, конечно. И раз, начал размышлять, медитировать. Вначале дал одно имя. Потом сказал, нет, нет. И погрузился в медитацию. Открыл глаза и сказал, Шри Шри Парамадаял Нитай Гора Сундар. И мне Субал Прабху переводит, Махарадж дальше говорит, Субал Прабху переводит, вы знаете, что это значит? Я говорю, ну так, приблизительно. Но уточните все равно. Махарадж сказал, самые милостивые Нитай Гаура Сундар. Обычно вот в Москве, да, Шри-Шри Даял Нитай Шачи Сута, по-моему, так зовут божество. Где-то в других городах тоже Даял, ну и дальше какое-то имя, Гаура Нитай. А здесь Махарадж сказал еще, так уточнил мне, Парама Даял. Не просто Даял милостивый, да, Парама, самый, сверх, милостивые, Нитай Гаура Сундар. И начал напевать. Парамадаял Нитай Гаура Сундар, Парамадаял Нитай Гаура Сундар. Махарадж сидит, поет такой, кстати. Я думаю, ничего себе. То есть, такие вот бывают моменты. Вы можете увидеть на старых записях, где Шрила Прабхупада устанавливает божества, умывает их молоком, большие божества, Радхи и Кришны. Так есть знаменитая история, когда Прабхупада еще не уехал в Америку, одна богатая индианка, очень богатая, после лекции подошла к нему, или какая-то другая была ситуация их встречи, и сказала, у меня есть божества Радхи и Кришны. Но их надо установить, пранапратишху, совершить. Пожалуйста, помогите с вами же, я хочу, чтобы вы установили. Прабхупада пообещал, но так все закрутилось, что он уехал в Америку. И через 10 лет, когда он вернулся, уже с учениками западными, огромное количество индусов стало приходить на его лекции. Эта богатая индианка тоже пришла, узнала Прабхупаду. Подошла к нему, сказала, о, я вас встретила наконец, слава Богу. Божества так и не установлены, ждут вас. 10 лет прошло. Я подготовила 1108 благоприятных вещей для установки божества. Пожалуйста, установите. Прабхупада сказал, да, конечно. Взял учеников и поехал к ней. Представляете, 1108 благоприятных предметов лежит. Раковин. Жидкость, ну все вообще завалено тем, что нужно для установления божеств. И браманы стоят, уже рвутся в бой, сейчас будет пранапратишха, установление божеств, церемония мощная. Но Прабхупада взял раковину, наполненную молоком, начал лить на божества и при этом сказал «Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами». Отложил раковину и сказал «Твои божества установлены». Он сказал, как? Так быстро, что ли? Он сказал, да. А что мне делать с этими предметами? 1108. Прабхупада улыбнулся, сказал, отдай браманам, они будут довольны. Да, Прабхупада устанавливал божества, он приглашал, конечно, браманов, каких-то высокопоставленных индусов, простых людей. Приходили вайшнавы из других сампрадай, приходили духовные братья Прабхупады. И все по идеальному стандарту устанавливали. Мантры, брахманы, благоприятные жидкости. Но Прабхупада после этого говорил ученикам, на самом деле одного киртана было бы достаточно. Просто воспевание Хари Кришна, когда вайшнавы это искренне делают, было бы достаточно, чтобы Кришна вошел в свои божества. Но мы делаем по полной программе, чтобы для вот всех индусов эти божества стали авторитетными. То есть для них это все уже установлено, и все по правилам провели, джай Хари Бог. Вот так это делается. Еще вопросы есть? Да. Да. Я давно про него слышал. Просто хотел полную историю. Что когда есть полная история в текстовом варианте, да, ты точно знаешь, что ты не упустишь что-то. Потому что когда историю пересказывать, пусть даже очень талантливо, все равно какие-то моменты, ну, расходятся от проповедника к проповеднику. И вот мне хотелось именно вот в текстовом варианте найти. Я как бы слышал много раз вот эти моменты, да, но вот мне хотелось, чтобы вот четко все было изложено. Что вдруг я где-то не так что-то услышал. Что-то забыл, может быть. Из разных вариантов, какой рассказать. Один другого лучше. Поэтому я в последнее время все варианты рассказываю, чтобы потом не страдать. А, тот-то вариант не рассказал. Такой нектар. Просто вот эту книгу «Святые Враджа» кто-то критикует. Где-то там сахаджия какая-то проскальзывает. Но при этом там столько историй, которые рассказывал Госвами Махарадж в свое время. Значит, они авторитетные. Я понял, откуда Госвами Махарадж очень многие истории. Хотя эта книга уже была составлена, может быть, позже. Но я слышал многие истории оттуда. А Госвами Махараджу я во всем доверяю. Он всегда очень авторитетно говорит. Причем так, что когда вот он давал семинар по 7 привычек людей, способных во всем достигать успеха, он так это представил здорово, что преданные вдохновились. Они стали брать эту книгу этого Кави и распространять на Санкиртане. И потом зачитывали перед божествами сегодня для удовлетворения их светлости Шиши Гаура Нитая. Распространено столько-то книг Прабхупады и столько-то книг Кави. Когда Госвами Махарадж об этом узнал, он за голову схватился, говорит, вы что делаете? Я же просто показал в этом семинаре, что весь западный мир преклоняется перед этим психологом. Но в книгах Прабхупады есть все это, и даже в неисчислимое количество раз больше. Просто мы как бы не умеем читать, не умеем вычислять вот эту суть. И он в этом семинаре именно это показывает, что не надо куда-то еще там идти, что-то еще читать. В книгах Прабхупады есть все. Это была проповедь Гор Говинда с вами. Он говорил, я хочу всем показать, что в книгах моего возлюбленного духовного учителя есть все. Ничего другого не надо. Просто нужно научиться видеть эти моменты. Определенная чистота сердца. Но вот разные такие бывают накладки. Про аюрведу он дал семинар потрясающий вообще. Так мощно я рассказал про аюрведу. После этого сказал, это злополучный семинар. До сих пор кто-то говорит, а вот он же тоже давал семинары по аюрведе. И Госвами Махарадж сам сказал, я вот после этого семинара зарекся. Никакого вкуса. Лично у меня нет говорить об аюрведе. Вот о Кришне говоришь, говоришь, силы только прибавляются. А там такая аскеза. Говорить такие вещи, Аюрведа, еще там что-то. Я его понимаю во всем. Просто приходится.
Это же тоже своеобразный путь. Начало пути, скажем так, для каких-то людей.
Никто не против этого. Никто не против. Это нормально. Мы должны одну вещь понять в проповеди, что любое духовное знание очищает. Я не про Аюрведу говорю вообще, например. Ну, знание о душе. Высшая проповедь в Гуне Благости рассказать человеку о душе. Можно дальше рассказать, что есть сверхдуша, есть их связь. Любое духовное знание очистит человека, которому мы это говорим. Но не любое духовное знание человек готов принять. Поэтому мы должны быть квалифицированы, чтобы смотреть, что человек сейчас примет из духовного знания, и просто это дать, чтобы он очистился и прогрессировал дальше. А не то, что мы сразу рассказываем о Радхе и Кришне там, и все прочее. Нет, это даже вайшнавским этикетом запрещено. Чтобы говорить об отношениях Радхи и Кришны, должна атмосфера быть соответствующей. Поэтому 13 глава Бхагавад-гиты крайне необходима нам в проповеди. Она покажет людям, почему надо поклоняться Богу, почему надо служить Богу. А 14 глава покажет нам, как правильно соприкасаться с гунами материальной природы. И вообще вся Бхагавад-гита крайне нам необходима. Просто в определенный момент жизни преданный понимает, что хватит читать Бхагавад-гиту. Хватит учить эти шлоки, красоваться этими шлоками на лекциях. Пора уже жить по Бхагавад-гите. Начинать. Это руководство к деятельности, к действию. Это расшифровка Хари Кришна Махамантры Бхагавад-гита. Хари Кришна Махамантра значит: «О всепривлекающий, всеращий Господь, энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить Тебе». Так Прабхупада перевел. И Бхагавад-гита расшифровывает, что значит служить Богу. Шримад Бхагаватам расшифровывает Бхагавад-гиту. А читание Чаритамрита расшифровывает Шримад Бхагават. Поэтому мы должны изучать эти писания и начать жить по ним. Тогда мы будем успешны.
Ну, вообще человек ощущает свою расу уже только на определенном уровне, да, уже, ну, высоком уровне духовном. А вообще, вот, ну, вот просто человек, который еще не достиг этого уровня, у него что-то может быть такое, ну, ну, как сказать...
Проблески.
Да, вот, проблески. Или это просто майя?
Мы стремимся к дасья-расе. Мы должны стать слугами духовного учителя, слугами Прабхупады, слугами Панчататвы. Все остальное, более высшие расы, это уже нюансы. Поэтому мы особо не заморачиваемся. Если какое-то откровение пришло, не надо писать откровение людям нового века, целую книгу. Пусть это будет ваш духовный опыт. Поймите одну вещь. Вы заметили, что в книгах Прабхупады он какие-то сокровенные вещи вообще не описывает. Он дал лилы Кришны из 10-й песни Шримад Бхагаватам в книге «Кришна. Верховная Личность Бога». И все. Прямо для абсолютно новых людей на улицах распространяют эти книги. Так ведь? И все. В основном он говорил: вы душа, вы слуга Кришны, а точнее слуга его слуги. Почему так? Некоторые преданные начинают там джайвадхарму читать, еще что-то. Конечно, понимаю, если вайшнав продвинут, он может расширять свой кругозор для проповеди и так далее. Там действительно потрясающие вещи описаны. Но труды предыдущих ачарьев человек должен тщательно изучать только после того, как он понял наставление последнего ачарьи, когда он понял его книги. И Прабхупада не описывает каких-то сокровенных вещей, потому что в этом нет необходимости. Что толку описывать это людям, которые этого все равно не поймут? Поэтому он своими книгами говорит, вот дойдите до этого уровня. Даси, станьте слугами Бога. И все остальное будет раскрываться уже для вас само собой, легко и просто. Если вы на Даси и Расе захотите остаться, да пожалуйста, Нарада Муни, слуга Бога, Даси Рас, Хануман, Даси Рас. Вот у меня недавно, как бы я сдавал анализы, подозрение было на красную волчанку. А красная волчанка – это болезнь, которая не лечится. Она все системы организма выводит из строя очень быстро. И когда мне об этом сказали, что подозрение на красную волчанку, первая эгоистическая мысль мелькнула. Я подумал, как здорово, лечиться не буду, уйду побыстрее. И вот тут я вспомнил, что почему-то в последнее время, когда я слушаю лекции гуру Махараджа, он все время говорит о здоровье. Бхактинанда Такур говорил, что здоровье – это первое, а потом уже все остальное. Я когда слушаю эти лекции, подумал, вот сколько можно вообще о здоровье говорить? Но Кришна уже знал, зачем это мне нужно. Я подумал, да, нужно действительно о здоровье подумать. И... А к чему я вообще это начал говорить-то? Что-то я из головы вытел.
Ну, по поводу.
Нет, я хотел сказать что-то другое. А, все, вспомнил. И когда я понял заставление гуру, что надо лечиться, а у меня еще линия жизни на левой руке раз оборвалась. Просто вот была сплошная линия, и такой пробел возник. Я подумал, ну вот, все к этому идет, надо сосредоточиться на Кришне, ну, дослужить, сколько осталось, там немного, даже линия жизни оборвалась. Но я вспомнил, что Гуру Махарадж говорил о здоровье, ссылаясь на великого Ачарью Бхактивинода Такура, и понял, что это мне просто наставление прямое. Я всегда слушаю лекции Гуру Махараджа, воспринимая вот так все. Это все прямые наставления. И как быть? Анализ сдал или собирался сдавать, уже не помню. И я вспомнил, что Хануман – покровитель медицины. Что молитвы Хануману обладают страшной оздоровительной силой. И я начал читать молитвы Хануману из Рамаяны. Прославлял Ханумана, пользуясь шлоками Рамаяны, и молился потом ему, чтобы он оздоровил тело для проповеди. Молился Господу Нитянанде, Господу Чайтане, Кришне самому. И когда как бы взяли первый анализ, мне сказали, повторный анализ нужен. Говорит, обычно вот эти вот тельца красной волчанки трудно обнаружить в крови. Это... Весь день сидят, еще 2-3 раза анализы нужно сдавать. Но у вас, говорит, что-то там вообще так похоже. Я подумал, надо Хануману молиться. Простите, мой. Следующий анализ сдаю, прихожу, говорит, вообще никаких подозрений, вообще ничего не обнаружено. И как бы мое-то подозрение какое? Может быть, я и ошибаюсь. Это не 100%. Но я верю, что как бы думаю, что это Хануман и Господь помог. На самом деле. Потому что я потом залез в интернет, посмотрел фотографии, мне там немножко лихо стало. Так там все тело покрыто этими язвами красными. Я так посмотрел, вот точно у меня похожие были. Вот один в один, но только не по всему телу и не по всей голове, а по лицу. И как-то так раз, а?
Знак же какой-то, все болезни же это чего-то хотят.
Да, Кришна мне показывает, не намекает, а прямо. Говорит, что наставления Прабхупады нужно выполнять. А Прабхупада говорил, что проповедники и лидеры должны каждый год ездить в святую Дхаму, чтобы там очищаться, омывая в святых реках, совершая парикрамы, воспевая в святом месте и так далее и тому подобное. Это было наставление Прабхупады, но я его игнорирую. Думал, ну нормально, еще батарейки не сели, надо. Но тут через вот этот вот сигнал я понял, что глупцов Господь учит. С глупцами Господь разговаривает на языке обстоятельств. По-хорошему не хочешь? Ну давай немножко по-плохому. Я прямо замечал по себе, вот только лекцию дашь, все начинается. Они же еще как опухолями такими, что как синяками, гематомами. Мазями мажешь, таблетки пьешь, вроде бы начинает проходить, потому что с таким лицом, как новым людям-то выйти, это преданным нормально, можно проповедовать. А новым-то людям как? Еще нос такой красный вообще, говорить об общем деле, о вреде алкоголя с таким красным носом, нереально вообще, новым людям абсолютно. И сидишь так, вроде бы, ну это мазь, там крутейшие гели приобретали, которые вообще внутрь кожи проникают, они помогали. Вроде бы раз, и думаешь, все, завтра можно пойти новым людям лекцию читать. В учебное заведение или куда-нибудь еще. Чук, звонок по телефону. Кто-то звонит о чем-то спросить. Ну ладно, принцип служения на первом месте. Начинаешь отвечать, говорить, проповедовать, чувствуешь, опять началось. Опять началось, к зеркалу подходишь, о, Господи. Все, звонишь, завтра лекция отменяется. Я болен опять. И когда до меня дошло, Кришна, ну, уж понял, что дошло до этого глупца наконец-то. Ну, можно как-то уже выздоравливать потихоньку, что ли. Я очень благодарен Богу на самом деле за этот урок, который еще больше утвердил меня в моей вере в наставлении Шрилы Прабхупады. Прабхупада, вот как дал, нужно так и делать. На самом деле это так. Каждый раз убеждаешься все больше и больше. И когда я смотрел эту красную волчанку в интернете, там же много выскакивает вариантов. И попалась серия фильмов «Моя ужасная история». Я начал смотреть. Один мужик в Азии превращается в дерево. У него все болит, все чешется. У него руки уже это ветки. Кора на лице проступает. На руках эти ветки, там уже листики, по-моему, даже есть. Он в дерево превращается в прямом смысле слова. Я до этого видел, что у одной женщины кактус из руки начал расти. Но там небольшой был диаметр, пару сантиметров. Прямо кактус растет, взяли анализ, точно кактус. А тут у него уже руки такие, как деревья. И он, конечно, говорит, я там прокручиваю быстро, говорит, ну, описывает свои страдания. Я дальше, другую историю. У мужика на лице опухоли. Лица не видно вообще. И опухоли висят, как бурдюк, как коровье вымя. Кровь идет постоянно. Ему, чтобы посмотреть, нужно эту опухоль раздвигать. Чтобы поесть, опухоль нужно раздвигать. Это все висит вот так вот, как вымя коровы. Дальше смотрю, как в Африке маленький парнишка, слоновьи ноги. Он маленький, тело маленькое, а ноги как у слона. Не то, что вот у него нормальные длинные ноги распухли до такого диаметра. Нет, они у него длинные, действительно как слоновьи. И он ходить, естественно, не может, сам перемещаться. Естественно, это ему доставляет большие проблемы. И там я смотрю дальше, там еще страшнее. Ну, как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я думаю, нет, нет, мне уже самому не по себе немножко стало. Я хотя не это тело себе говорю, но меня что-то мутить маленько начало. Действительно, такие отвратительные вещи показывают. Такая карма отвратительная. Калека, да, в русском языке я слышал такое объяснение. Калика. То есть тот, кто попал под влияние кали, то есть деградации, начал грешить. И вот за эти грехи в этой жизни получают все вот эти вот увечья, либо всякие уродства. И там натуральные вот эти вот калеки. И я так думал, что вот у меня вот это лицо этими язвами покрывалось, там что-то мне было неприятно. Ну, по большому счету, мне было неприятно, потому что я не мог проповедовать. Вот это меня единственное, что сильно выводило из равновесия. Все остальное так еще себе. Но когда я увидел вот это убожество все, я начал очень искренне молиться Кришне. Я искренне говорил: «Господи, прости меня, пожалуйста, за все мои недовольства жизнью. Я умоляю тебя, прости меня, пожалуйста. У меня хорошая карма, на самом деле. Потрясающе! Спасибо. Мне так стыдно было перед Богом, что я когда-то был чем-то недоволен. Потому что я увидел там такие вещи из фильмов ужасов, даже еще хуже. Все в сравнении познается. Я вам советую, если вдруг почувствуете какое-то недовольство судьбой, вот просто наберите в поисковике «Моя ужасная история» и посмотрите парочку передач. Вы сразу обрадуетесь жизни. Как есть такая поговорка на Востоке: «Я так переживал, что у меня нет ботинок, пока не повстречал человека без ног». Там такая же ситуация будет. Вы подумайте: «Как здорово, Джай, Харибол, Кришна, спасибо тебе». Две ноги, две руки, два уха, язык, глаза, все вроде есть. Язык шевелится, ушами могу слушать. Прабхупада говорит, чтобы совершенства жизни достичь, нужен всего язык один и два уха. Чтобы Харе Кришна повторять и слушать, потом добавил, даже одного уха достаточно. То есть, да все дано. Поступки, мысли, речь. Теперь нужно просто это все направить на служение Богу, и все будет идеальным образом в нашей жизни складываться. Мы вернемся к Кришне. Станем слугами Шри Чайтанья Махапрабху. Если все будем делать правильно. Все? Вопросы закончились? Прошу прощения за какие-то ужастики. Ольга, я не специально. Она как вот выбирается из дома вечно, что такое? Я прошу прощения за вольные и невольные оскорбления, неудобства, которые причинила. Ванча Капота, рубишься. Шишипара Мадаянка Горасундар Киджай, Шила Прабхупада Киджай, Ананта Коти Вайшнава Бринда Киджай, Гора Примананда Хари Харибол, Хари Кришна.